эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Здравствуйте, друзья. Да, действительно, христианство – трудные вопросы в эфире. Сергей Львович готов отвечать на ваши вопросы, а Екатерина Горбунова готова помогать ему в этом, зачитывать ваши вопросы. Так что пишите нам, пишите, звоните. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вайбер, WhatsApp доступен для ваших сообщений 977 850 09 96. Также нам можно присылать свои сообщения через сайт teos.fm и через мобильное приложение Teos. Сергей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что ж, давайте тогда начнем с вопросов, которые остались с прошлых передач. Тем более, некоторые вопросы из программы «100 вопросов атеиста» мы тоже переадресовали сюда, поскольку они больше подходили под формат. Так что начнем. Сообщение от Вадима. Вадим пишет: «Добрый день. Вопрос такой. Мой друг крещен и убежден в том, что знание о том, что Бог есть любовь и благо, что есть заповеди, которые нужно стараться выполнять, есть силы зла, которых нужно сторониться, этого достаточно для того, чтобы быть верующим, и что углубляться в вере не нужно. Все равно Бог всех любит и спасет. В чем он не прав и как ему помочь?»
Вопрос в том, на чем мы вообще основываем наше представление о Боге. Ну хорошо, вот Бог есть любовь, Бог есть Бог благ, он вообще как-то интересуется людьми, он как-то людям открылся, он как-то дал о себе знать, он как-то указал людям путь спасения, он как-то показал, что вообще делать в этом мире. И мы бы достаточно естественно ожидать от Бога, который благ и заинтересован в людях, что он как-то людям откроется, что он как-то даст о себе знать. И вот Бог открыл себя в лице Иисуса Христа. И Иисус Христос говорит, что он создаст церковь свою, врата адова не одолеют ее. Он установил таинство Евхаристии, он установил крещение. То есть Христос создал все же церковь, Христос создал сообщество верующих, к которому следует присоединиться. И поэтому я бы тут просто постарался поставить вопрос, а на чем основано ваше представление о том, кто такой Бог, вот чего он хочет, и подвести к Иисусу Христу, к Евангелию. И уже опираясь на Евангелие, говорить о церкви.
Вопрос от слушателя. Почему, представился как таинственный мудрец, почему вы, как Иисус, не обличаете человеческие пороки? Предлагаю начать с патриарха.
Но нужно понимать, что такое, собственно, обличение. Это когда мне точно известно о чьих-то грехах, я обличаю этого человека, желая его наставить на путь спасения. То есть у меня мотив именно желание спасения человека, и мне точно известно об этих грехах. Когда я просто ношу по интернету какую-то негативную информацию о ком-то, какие-то нападки, какие-то наезды, это все что угодно, но не обличение. То есть когда я прочитал, что там патриарх такой и сякой, и побежал это перепощивать, это не обличение. Обличение – это когда я точно что-то знаю, и когда я подошел, человеку в лицо это высказал. Вот. Поэтому это называется обличение. Но самое главное, что в Иисусе не то, что он обличал человеческие пороки. Вы знаете, фарисеи, они тоже очень сильно обличали там мытарей, блудниц. А главное в Иисусе то, что он показал пример полного послушания Богу. Вот что Бог от меня хочет, какова моя миссия в этом мире, к чему Бог меня призывает, какое у Бога для меня есть задание. Когда я сосредоточусь на этом задании, то, скорее всего, окажется, что мне как-то некогда особенно обличать других людей и как-то им выговаривать, выяснять, что у них плохо.
Хорошо, мы продолжаем дальше. Есть вопрос от слушателя. Вопрос Сергею Львовичу Худиеву. Почему Бог не осудил Моисея за вторую жену?
Потому что Бог знает, с кем он имеет дело. Бог обращается в истории Ветхого Завета к тем людям, которые есть в наличии. Он не обращается к никому, к идеальным людям. Он приходит к людям позднего бронзового века, разговаривает с ними, имеет с ними дело, общается с ними на понятном им языке. При этом это люди, которые пребывают в глубокой дикости, которые, конечно же, не знают еще Нагорной проповеди, которые не знают воли Божией, как Христос потом скажет в Новом Завете: «По жестокосердию вашему Моисей дал вам эту заповедь, и заповедь о разводе». И поэтому Бог не осуждает, Бог продолжает общаться с Моисеем, с Давидом, с Соломоном, со всеми героями Ветхого Завета, хотя они грешат, они, да, они являются грешными людьми. Их поведение далеко от Божьего идеала. И это огромное утешение для всех нас, потому что наше поведение тоже очень далеко от Божьего идеала, но мы вот верим в то, что Бог продолжает с нами общаться.
Есть еще сообщение от Светланы. Светлана просит уделить внимание тому, что после смерти человеку без истины Христа будет ужасно. На примере воскрешения Лазаря и Афанасия Печерского. А то сложилось впечатление, пишет Светлана, что если Бог забирает жизнь по своей воле, то всем этим людям после смерти будет хорошо.
Ну, Слово Божие говорит о том, что для того, чтобы нам было хорошо, мы должны вступить в завет со Христом, мы должны покаяться и уверовать. Вот блаженного посмертия людям, которые отказались покаяться и уверовать, которые не захотели прийти к Христу, Слово Божие не обещает. Поэтому, я думаю, тут достаточно ясно, что мы должны внимательно относиться к своему спасению, пребывать в покаянии и вере.
Сообщение от Ларисы. Лариса пишет: «Почему Иисус Христос поручил свою мать Иоанну, а не своим братьям и сестрам, которые, по словам некоторых, у него были?»
Мы этого не знаем точно. Мы можем только строить предположения. Но очевидно, что Господь предпочитает духовное родство, родство, которое создано им, создано церковью, росту по плоти. Ну и очень важный момент, то, что ученик, которого он любил, это еще и символическая фигура. То есть это, конечно, реальная личность, это апостол Иоанн, но это еще и символическая фигура. И когда он говорит «все матерь твоя», то это относится ко всем христианам. Это усыновление не только Иоанна, это усыновление всех учеников Христа, матери Господа Иисуса.
Вопрос от Марины. Христианство поддерживает или ругает вегетарианство?
Не, это безразличный в нравственном и религиозном отношении вопрос. Христианин может быть вегетарианцем, но не обязан. Едим ли мы ничего не теряем, не едим ли мы ничего не приобретаем, как говорит апостол. То есть вопрос личной диеты – это вопрос, который человек волен решать сам для себя. Если человек считает, что будет лучше, это будет как-то более сообразно воле Божией, воздержаться от употребления в пищу мяса вообще, но он волен воздержаться. Если он считает, что нет, он будет мясо есть, то он может есть мясо. Поскольку Слово Божие это дозволяет. Надо сказать, что Иисус вегетарианцем не был. Когда мы читаем притчу о возвращении, например, блудного сына, там упоминается упитанный телец, которого закололи, там был мясной пир. То есть, в принципе, нет ничего, скажем, не обязательного, не запретного в вегетарианстве. Если человек хочет быть вегетарианцем, то и на здоровье. Это вполне допустимо. Если он хочет есть мясо, то тоже это ему тоже разрешено.
Вопрос от Вероники. Сергей Львович, вы говорите, что существовать лучше, чем не существовать даже в аду. Почему же тогда Христос говорит, что тому, кто предает Христа, лучше не родиться? Все же выходит, что иногда лучше не родиться совсем, чем познать гнев Бога и ад.
С точки зрения самого человека, да. То есть вот как это переживает сам человек, да. Но с точки зрения Бога, Бог, конечно, тем, что Он создал всех людей, в том числе Он создал Иуду, Бог не допустил в этом отношении какой-то ошибки. Другое дело, конечно, что для самого Иуды это будет лучше ему не родиться. Вот с его, в его субъективном восприятии.
Сообщение от Олега. Прямая речь Иисуса запечатлена только в Евангелиях, остальное максимум основано на его словах. Почему следование только Евангелиям считается недостаточным, а обряды жития и прочее чем-то чуждым и излишним?
Ну, вы знаете, в Евангелии, например, сказано: «Я создам церковь мою, врата адова не одолеют ее». В Евангелии содержится рассказ об установлении Господом таинства Евхаристии. В Евангелии говорится, что кто будет веровать и креститься, спасен будет. Там «я с вами во все дни до скончания века», то есть с учениками. То есть в Евангелии мы уже находим церковь. И как, если мы даже хотя бы ограничиваемся Евангелием. И поэтому неизбежно, если мы принимаем Иисуса, если мы принимаем Евангелие, мы принимаем и все остальное. И апостольские писания, и церковь.
Есть сообщение от Юрия. Юрий пишет: скажите, почему Иисус здесь укоряет строителей гробниц, чем плохо было бы почтение памяти пророков, и почему это отношение Иисус называет свидетельством о делах их отцов? В кавычках: «Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы».
Ну, там речь идет о том, что это пророческая традиция обличения. Господь напоминает о том, что исторически народ отвергал пророков. И то, что отвергают его, это не новость. Это то, что всегда так было. И гробницы пророков, они служат таким молчаливым напоминанием, молчаливым свидетельством, что всегда так было, всегда народ отвергал посланных к нему пророков. И таким образом, в том, что народ отвергает Иисуса, ничего нет нового, ничего нет неожиданного.
Пишет нам Миха: если после смерти нас ожидает лучшая жизнь, то почему люди не хотят умирать?
Значит, по двум причинам. Во-первых, вера не уничтожает наше человеческое отвращение к смерти. Когда мы знаем, что мы воскреснем из мертвых, мы знаем, что нас ожидает жизнь вечная и блаженная, мы знаем, что все будет очень хорошо, но мы продолжаем испытывать страх и отвращение по отношению к смерти. Ну, так бывает. Это можно на каких-нибудь примерах из жизни доказать, ну, вернее, показать, что я, например, могу доверять врачам и бояться операции одновременно. То есть то, что человек может понимать, что да, вот операция нужна, и врачи добросовестные люди, они все сделают как надо, через какое-то время он будет уже, операция позади, он будет уже там поправляться, но, тем не менее, человек может испытывать по этому поводу страх и беспокойство. И наши эмоции, как страх или беспокойство, они существуют независимо от того, что мы действительно верим. Можно одновременно верить, да, это правда, и одновременно испытывать беспокойство. Ну, не знаю, и вот простейший пример. Мне вот где-то год или чуть больше назад делали операцию на глазе. Легкая достаточно операция. Я об этом знал, что вот этим лазером заваривают эту сетчатку. Я знал, что ее нужно делать. Там несколько специалистов сказали, что ее нужно делать. Я знал, что эта операция достаточно простая, она отработанная, это ничего великого. И, тем не менее, я испытывал настоящую панику из-за того, что вот кто-то будет влезать в мой глаз, там что-то ковырять этим лазером. И я испытывал страх и беспокойство и тревогу. Но при этом я верил, что все, что мне врачи сказали, это правда, что да, нужно делать такую операцию, что на самом деле ничего там страшного нет, что она не является ни особенно болезненной, ни опасной, что это абсолютно отработанная операция, которую делает опытный специалист, который за свою жизнь сделал сотни, и руку уже набил, что никакие негативные последствия не ожидаются. Все это я на уровне разума отлично знал. Но тем не менее я испытывал настоящую панику из-за того, что вот мне эту операцию будут делать, там рефлексы мои яростно возражали против проникновения в мой глаз. И нельзя сказать, что я не верю врачам. Я же поверю, я пошел на эту операцию. Вот точно так же мы можем верить Господу.
У нас снова какие-то перебои, Сергей Львович.
Глубокую печаль из-за того, что мне предстоит умереть. Одно другому не мешает. Ну и надо, конечно, знать, что мы не должны стремиться умереть, потому что мы должны находиться здесь на земле, пока нас Господь не отзовет. Это наша миссия, это нам Господь поручил, и мы должны здесь оставаться до тех пор, пока наша командировка не закончится. Как говорил Миша Пугачев, мой друг, который сейчас с Господом, я здесь в командировке.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Также напоминаем вам, что вы нам можете присылать свои сообщения через Viber и WhatsApp 977-850-0996, либо через сайт teos.fm, либо через мобильное приложение Teos. Тоже доступна функция отправки сообщений. В общем, присоединяйтесь к нам, задавайте свои самые-самые сложные вопросы. Тем временем напишет Максим. Притчи напоминают мифы Древней Греции. Зачем они нужны? Поучительные сказки для детей?
Вы знаете, вопрос в том, говорит ли Евангелие истину, действительно ли является ли Иисус тем, за кого он себя выдавал. И этот вопрос, который нуждается в подробном рассмотрении. Просто заявить, что это мифы там, Древней Греции, ну, я думаю, что это выдает незнакомство с мифами, потому что мифы... Миф – это несколько другой литературный жанр вообще. Миф – это традиционный рассказ, который описывает какие-то события, происходящие в условном мифическом времени, и который часто должен объяснить устройство мироздания или социального мира. То есть, почему, не знаю, там наступает зима, потому что там бедняга... Адонис или кто там, Таммуз или какие еще божества помирают и спускаются в подземный мир. Вот их нужно надлежащими обрядами оттуда вызвать. Вот миф, он принципиально не историчен. Он восходит к некой такой... Его корни теряются в глубине веков. У него нет конкретных авторов. Евангелие, оно исторично. Вот мы можем принимать или не принимать это историческое свидетельство, но это историческое свидетельство. Оно о событиях, которые происходили в конкретное время, в конкретном месте. О словах, которые были при этом сказаны. То есть параллель между Евангелием и мифами, она просто ошибочная. Это разные жанры повествовательные. Можно не верить в Евангелие, можно считать его исторически недостоверным. Это сколько угодно, но оно не является мифом по своей структуре, так сказать. По своей структуре, по своему литературному жанру мифом можно считать первую главу книги «Бытия». Это да, это по литературному своему жанру можно отнести к мифу. При том, что да, это, я считаю, что это, конечно же, истинное описание событий на специфическом языке. Но вот Евангелие, оно не является мифом просто по своему литературному жанру. Поэтому сравнивать его с греческими мифами было бы ошибкой.
Вопрос от Дмитрия. Почему Дева Пречистая? Это не по слову.
В смысле, не по слову, нет такого титула непосредственно в Священном Писании. Ну, вы знаете, существует христианская культура, в том числе существует христианская культура в протестантском мире, где существует лозунг «Только Писание», и люди сочинили огромное количество гимнов, восхваляющих Бога. И, конечно, далеко не все слова в этих гимнах непосредственно взяты из Писания. и это никого не смущает. Вот точно так же в церковной, в традиционной гимнографии, конечно, далеко не все термины непосредственно взяты из Писания, да и не должны быть, и с чего бы, собственно, им. Конечно же, мы воспеваем Бога далеко не только теми словами, которые взяты напрямую из Библии.
Нам пишет Алина. Алина спрашивает, почему операции делает врач, а люди благодарят Бога? Не честнее ли благодарить врача?
Врача благодарить хорошо и правильно. Одно другому совершенно не мешает. Но мы верим в то, что Бог является подателем всякого блага. То, что я оказался в ситуации, где мне доступна медицинская помощь, то, что мне на жизненном пути повстречался врач, который может помощь подать, а то, что он ее эффективно подал, все прошло благополучно, это повод для благодарности также и Богу. Вопрос не стоит или-или. Конечно, справедливо будет поблагодарить врача. А вопрос стоит, что Бог стоит за всеми благами в мире. Бог устроил своим промыслом так, что я получил эту помощь, когда в ней нуждался. И очень важно видеть эти благодеяния. Знаете, вот как один человек в шутку написал, что у него кот атеист. Вот кот, он совершенно не верит в то, что корм в мисочке образуется с помощью хозяина. Считаешь, наверное, что корм там возникает в силу каких-то совершенно естественных природных процессов. Но это, наверное, смешно, когда речь идет о коте. Но вот человек, он тоже склонен закрываться от Бога и считать, что все проявления заботы со стороны Божьего промысла – это что-то, что происходит само собой. Это не происходит само собой, это проявление Божьей любви, Божьей заботы. И очень важно созидать в себе радостное и благодарное сердце.
Есть сообщение от Вероники. Что означает «верю»? Помоги моему неверию.
Ну, это в Евангелии сцена, где Христос встречается с отцом бесноватого отрока, из которого бесов пытались изгнать апостолы, но не могли. И Христос говорит, если веруешь, все возможно верующему. И отец отрока восклицает со слезами, верую Господи, помоги моему неверию. То есть это просьба, это молитва об умножении веры, что сама по себе вера является Божьим даром, который мы можем попросить и получить.
Сообщение от Миколы. Как Ной впихнул на свой ковчег динозавров?
Значит, есть разные толкования, разные понимания того, что, собственно, какая историческая реальность стоит за повествованием о Ное. И это вопрос, который, ну, он достаточно параллельный по отношению к богословскому смыслу этого повествования. Вот, например, в Новом Завете есть те же притчи, там, притча о блудном сыне. Может быть, это историческое повествование. Может быть, это реальная семья. Это реальные люди со своими именами и лицами, которые жили в конкретной местности, которых Иисус лично знал. А может быть, нет. Может быть, весь этот рассказ Иисус придумал для того, чтобы рассказать людям об отношениях Бога и человека. И мы все понимаем, что на самом деле не важно там это. Исторический рассказ или нет. Важно, что Бог хочет нам этим сказать, что Бог нам сообщает нечто очень важное об отношениях Бога и человека. И вот так же в отношении потопа. Там некоторые считают, что был глобальный потоп, что все буквально, там буквально совершенно описание, там, как технически размещались все виды в ковчеге, я, честно говоря, понятия не имею. И не берусь даже об этом подробно рассуждать, потому что, ну, я вообще не уверен, что на этом надо настаивать. Некоторые считают, что это был локальный потоп, который уничтожил какую-то конкретную цивилизацию. И можно считать, что это притча. То есть это не повествование там о реальных событиях. Это точно так же, как притча о блудном сыне. Притча, которая имеет определенное богословское содержание, которое открывает нам нечто важное о человеке и его месте в мире. Тут вопрос о том, а как там, значит, с динозаврами решался вопрос, там прочие технические затруднения. Я думаю, он этим совершенно снимается, и он тут не важен вообще. Повествование о потопе, оно не о трудностях логистики там, корабельных перевозок, оно совсем о другом.
У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день, это Станислав.
Здравствуйте, Ильич, Станислав.
Вы меня повеселили насчет логистики. У меня свой вопрос есть, коротенький. Ну вот я ремарочку сделаю насчет потопа из жанра мифа. Вот нам шумерологи говорят, что у шумеров рассказ о потопе – это такая вот политическая идеологема, написанная вот как раз в жанре мифа, для обоснования права новой династии на царственную власть. То есть вот потоп смыл прежнюю власть, и это метафора, и надо обосновать право на, значит, новой династии на эту самую царственную власть. То есть это у нас смена потоп – это смена метафора для смены династии. Поэтому, значит, миф как жанр вполне можно использовать для вот таких вот всяких идеологических, религиозных, в том числе и евангельских, извините, манипуляций. Вот, а вопрос такой вот. Вот представьте такую историю. Человек излишествовал, злоупотреблял, или даже, допустим, попал в тюрьму, потом, значит, там поверил в Иисуса и полностью исправился. И вот богословы и священники ему объясняют, это ты не сам исправился, это тебя Бог исправил. Или вот есть еще другая версия, Бог позволил тебе исправиться через такое бедствие, как вот попадание в тюрьму. Но вот проходит какое-то время, и у этого человека случается рецидив. Тут священники тут как тут. Значит, они объясняют, Бог тут ни при чем, это не он устроил, вот, это ты сам так в этом вообще виноват. Так вот вопрос, так Бог все-таки исправил или не исправил? Он позволил исправиться или не позволил? Или это брак в его работе? Почему Бог не отвечает за качество своей работы? Спасибо.
Всякий раз, когда человек кается и обретает спасение, это дар Бога, это дар сверхъестественной благодати. То есть это не что-то такое, что человек мог бы произвести из себя своими силами. Вот это важно отметить, потому что иногда человек думает, что он не сможет оставить грех, что христианство требует, чтобы человек переменился, чтобы он оставил грех, а человек приходит по этому поводу в огорчение и говорит, а я вот не смогу. Ну, не сможешь, сам бы ты не смог, действительно. Перемена в жизни совершается сверхъестественным образом. И много есть примеров этого. Много людей, которые были подвержены каким-то разрушительным порокам, и они сами были недовольны, сами сожалели об этом, но не могли избавиться. Ну, самый такой очевидный пример – это, конечно, алкоголизм, когда человек понимает, что он себя убивает, но никак не может избавиться от этого порока. До тех пор, пока не обращается к Богу, не получает помощи. Или человек ведет какую-то разгульную жизнь, не может остановиться. И вот для многих людей это непосредственно пережитый опыт, что человек жил плохо, и он хотел теоретически от этого избавиться, и с понедельника начать новую жизнь, ничего не получалось. Но потом он просто обратился к Богу за помощью, и эту помощь получил. То есть вот то, что за исправлением жизни стоит сверхъестественная Божья помощь, это непосредственный опыт, пережитый множеством людей в этой жизни. И поэтому это не просто не какая-то теория, это то, что люди по своему опыту знают, что они просили Бога о помощи, они эту помощь получили.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
И, разумеется, вы можете присылать свои сообщения в текстовом формате. Вы можете это сделать через Viber, WhatsApp 977-850-09-96, либо через сайт teos.fm, либо через мобильное приложение Teos. Вот именно так, через мобильное приложение, нам написала Арина. Арина спрашивает, можно ли в женских брюках женщине прийти в церковь?
Ну, на самом деле, это в разных приходах по-разному реагируют. Вот там, где я хожу, там просто на входе такие лежат юбки, которые женщина, если она пришла в церковь, на ней нет юбки, она может ее накинуть, потом на выходе оставить. Где-то не обратят никакого внимания на брюки. Это зависит от данного конкретного прихода, потому что, вообще говоря, Священное Писание говорит о том, что не должен человек одеваться в одежду противоположного пола. Хотя понятно, что брюки давно уже перестали быть специфически мужской одеждой. Поэтому тут где как, где по-разному.
А вот, Сергей Львович, от меня тогда такой еще тоже дополнительный вопрос. А насколько, скажем, ну, допустим, человек приходит первый или первые разы в церковь, и насколько вообще правильно ему делать с порога замечание? Вот ты не ту юбку надела,
нет,
ты не так выглядишь.
Обычно говорят постоянно, я постоянно слышу проповеди о том, что не надо так говорить. О том, что вот если человек особенно новый, он не разбирается еще, для него все это новое, то ни в коем случае не надо его одергивать. Я как-то не наблюдал даже одергиваний таких, но я слышал проповеди, в которых призывалось этого ни в коем случае не делать.
Что ж, в таком случае продолжаем. Есть вопрос от Дмитрия. Дмитрий в скобках Израиль. Почему есть монахи? Ведь Иисус сказал: идите и научите, опрячьтесь от искушений.
На самом деле монахи как раз шли и научили, что Европа, она евангелизирована монахами. Западная Европа ирландскими, Восточная Европа греческими. Евангелие в славянские земли принесли именно монахи. И монастыри были светом, как свет мирянам. Иноки – это совершенно точное описание реальности, потому что для средневековой Европы, в том числе для средневековой России, монастыри были центрами духовного просвещения, монастыри были центрами грамотности, центрами образование и примером христианской жизни. То есть примером того, что можно жить по-другому. То есть именно монахи обратили в христианство Европу. И само монашество, оно опирается на слова Иисуса о людях, которые сделали себя сами скопцами для Царства Небесного. То есть люди, которые отказались от супружества, которые отказались от обычной семейной жизни, для того, чтобы полностью посвятить себя Богу.
Тем временем у нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Меня зовут Алексей, я из Москвы. У меня следующий вопрос. Являются ли протестанты христианами, поскольку у них нет, как утверждается, апостольского преемства, Мартин Лютер не был священником, а только монахом, нарушившим обеты. Второй вопрос, похожий, касается старообрядцев. Утверждают многие, что они не христиане, потому что отпали от тела церкви, ну, пойдя против патриарха и его реформ. Спасибо.
Хорошо. Вопрос понятен. Те и другие являются христианами, поскольку принадлежность человека к христианам определяется его отношением к Господу нашему Иисусу Христу. Вот все расколы, которые были в истории церкви, они, несомненно, глубоко трагичны. И сохраняющийся факт разделения глубоко трагичен. Но христианин – это человек, который имеет определенное отношение к Господу нашему Иисусу Христу. При этом он может иметь там богословские мнения, которых мы не разделяем никоим образом. Но говорить о том, что он в этом случае не христианин, было бы неверно. И я знаю, что, например, вот скоро будет Рождество, сначала западное, потом наше. И на Рождество патриарх, и это делал Алексий, это делает сейчас Кирилл, направляют поздравления лидерам протестантских общин и называют там возлюбленные о Господе брат. То есть, вообще говоря, обращаются именно как к христианину, а не как к человеку совершенно постороннему Христу.
У нас есть вопрос от Дианы. Диана спрашивает, есть понятие «исламский банкинг»? Есть ли что-то похожее в христианстве?
Нет. Дело в том, что в ислам, он, как иудаизм, в значительной степени религия закона. То есть так исторически сложилось, что Мухаммеду пришлось быть государственным деятелем. Его призвали в Медину, когда он там стал уже не просто проповедником, он стал там лидером общины, и он должен был решать проблемы, связанные с государственной деятельностью. С экономикой, с правосудием, с преследованием преступников, с ведением войн. И таким образом в исламе сложился вот этот элемент закона очень сильный. И исламский банкинг, он имеет своей целью предотвратить ростовщичество, предотвратить бедствия, связанные с ростовщичеством. Вот как у нас есть, висят сейчас вся Москва залеплена такими объявлениями, там кредит сразу по паспорту, кому угодно. Это вот ростовщики, то есть это злодеи, которые ловят людей в свои сети, навязывают им какие-то чудовищные проценты, и их разоряют и пускают по миру. Тем более, что часто это люди уже бедные, которые хотят перехватить там до зарплаты или до пенсии немного денег. И вот в средние века и в христианском, и в исламском мире ростовщичество считалось особенно тяжким преступлением. И вот для того, чтобы это как-то предотвратить, в исламском мире сложилась система финансирования, при котором человек не брал кредит в банке на какое-то дело, а какие-то люди соглашались принимать участие, там, долевое участие в его деле. То есть это на самом деле во многих отношениях интересная банковская система, но она сложилась вот именно потому, что ислам – это в значительной степени религия закона, которая уделяет значительное внимание регуляции жизни в обществе. В христианстве это не так. Христиане с самого начала не обладали государственной властью, и необходимость регулировать экономику перед ними как-то не стояла.
Вопрос от Марины. Недостаточно одной пары Адам и Ева, чтобы породить всех людей. Как это можно объяснить?
Ну, возможно, речь идет о том, что согласно заключениям современных генетиков, человечество происходит не от одной пары, а от группы особей, которых было несколько тысяч. Потому что вот одна пара нам такого генетического разнообразия не дает. Я думаю так, что, в принципе, биологическое происхождение и наше духовное наследование Адаму и Еве – это не одно и то же. Вот все христиане являются детьми Авраамовыми. Об этом написано в Библии. И это не значит, что мы физически являемся потомками Авраама. Даже ветхозаветные евреи не все были физически потомками Авраама, потому что, во всяком случае, там говорится о том, что многие к ним присоединялись, иноплеменники тоже принимали веру в Бога Авраамова, становились детьми Авраама, хотя они не были ими физически. Это примерно как в Шотландии, там есть кланы, вот все члены клана МакГрегор, это не обязательно физические потомки человека по имени МакГрегор. Ну да, это семья МакГрегоров, клан это буквально значит семья, это семья МакГрегоров плюс присоединившиеся люди, там рабы-домочадцы, плюс в разное время присоединившиеся другие семьи. Это некое сообщество, которое восходит к человеку по имени МакГрегор. Вот мы являемся детьми Авраама, не обязательно в физическом смысле. Вот точно так же мы можем быть детьми Адама в силу того, что Адам является лидером того человечества, которое пало в Адаме. То есть, в принципе, совершенно не обязательно, чтобы мы физически были потомками одной пары. Я не думаю, что это важно. Но я думаю, что Адам при этом может быть точно таким же физическим лицом, как Авраам, например. Мы являемся детьми Авраама, но не обязательно в физическом смысле. И мы все являемся детьми Адама, которые пали в Адаме, но не обязательно его биологическими потомками.
Вопрос от Ольги. Человек рождается грешным или становится?
Человек рождается грешным не в том плане, что человек юридически виновен на момент рождения, а в том плане, что человек рождается уже в земле изгнания. Он рождается вне тех отношений с Богом, для которых он первоначально был создан. И в этом отношении, в смысле разрыва с Богом, в смысле отпадения от Бога, человек рождается в грехе. Младенец, у него нет еще актуального греха, он еще ничего не наделал, но он уже рождается в состоянии отделения от Бога, в отпавшем от Бога человеческом роде. И потом это состояние отделения от Бога уже приводит к каким-то его конкретным личным грехам.
На мой взгляд, очень интересный вопрос от Алексея. В Ветхом и Новом Заветах написано много примеров бросания жребия. Выбор козлов в день искупления, распределение земель между коленами Израиля, определение виновного, к примеру, в истории с Ионой, раздел добычи, выбор 12-го апостола и прочее. Можно ли сегодня с молитвой бросить жребий? Или же время жребия прошло? Почему? Спасибо.
Ну, такая практика иногда существует, но надо понимать, что область ее применения, она очень узкая. И нужно всегда помнить о том, что не нужно заменять все бросанием жребия. Бог дал нам разум, Бог дал нам совесть, Бог дал нам Священное Писание. И мы должны принимать решения не на основании генератора случайных чисел, а на основании того, что Бог нам уже дал. Тех знаний, которые у нас есть. Там, или какие-то житейские вопросы мы должны решать, подходить к ним ответственно, решать на основании того, что мы знаем. Очевидно, мы ожидаем от врача, что он будет лечить человека на основании своих медицинских познаний, а не жребий бросать. И мы точно так же должны принимать какие-то важные решения, прилагая все усилия к тому, чтобы поразмыслить и понять, а что будет в этой ситуации хорошо, правильно, спасительно и угодно Богу. Жребий – это все-таки очень такая специфическая практика, которая может применяться только в очень узком числе случаев.
Вопрос от любопытного. Верна ли эта конструкция Троицы с точки зрения формальной логики, здравого смысла?
С точки зрения формальной логики в Троице нет проблем именно логических, потому что Бог един и троичен, так сказать, по разным параметрам. Един он по существу, а троичен в лицах. Вот если бы мы говорили, что Бог един в лицах и троичен в лицах, мы бы впадали в логическое противоречие, мы бы говорили бессмыслицу. Или если бы мы говорили, что Бог един по природе и троичен по природе, мы бы опять-таки впадали бы в логическое противоречие. Опять-таки мы бы говорили чепуху. Но говорить, что Бог един по существу, то есть по одному, так сказать, параметру, и троичен в лицах, то есть по-другому, это как раз логической ошибки нет. Но я приведу аналогию, помня о том, что любые аналогии хромают. Ну вот, семья Ивановых есть одна семья, они состоят при этом из трех человек. Когда мы говорим, здесь проживает одна семья, вот в этом там домике, мы не впадаем в противоречие, уточнив, что в этой семье есть три человека. Точно так же, когда мы говорим о Троице, говоря о том, что Бог един по существу и троичен в лицах, мы не впадаем в логическое противоречие.
Вопрос от Татьяны. Сергей Львович, вопрос к вам и в общем. Будете ли вы заходить вне православный храм, когда будет желание помолиться, но не будет возможности пойти в свою церковь? И вопрос в общем. Можно ли протестантам пойти в православную церковь и наоборот?
Значит, я думаю, что я мог бы зайти в католическую или православную церковь и там молиться Богу. Другое дело, что нет в этом никакой необходимости. Если бы мне случилось где-то путешествовать, там, не знаю, в горах Патагонии, и не было бы нигде православной церкви, это да. Что касается можно ли заходить там в церкви друг друга, но я думаю, что можно, по крайней мере, в православную церковь добро пожаловать. Очень рады будем вас видеть.
Есть вопрос от Светланы. Наверное, уже на сегодня он будет последний. Вопрос о исламе. Скажите, неужели проповедующие ислам попадут в ад?
Это только Бог будет решать, кто куда попадет. Поскольку только Бог знает все обстоятельства жизни человека. Одно только можно сказать со всей определенностью. Все люди, которые когда бы то ни было будут спасены, потому что Христос за них умер. Вот единственный спаситель, который есть у человечества, это Господь наш Иисус Христос. Может ли спасение простереться на тех, кто не имел сознательной веры во Христа, там, не имел крещения? Для меня вопрос открытый, потому что, например, вот мы же верим в то, что святые Ветхого Завета, они спаслись, хотя они взывали только к единому Богу, они еще не знали, что Бог придет в лице Иисуса Христа и искупит падшее человечество. Поэтому я не стал бы вот категорически говорить, что они там все в ад провалились. Это вообще не мое дело решать, это его дело решать. И мы должны, конечно, твердо засвидетельствовать, что единственный, кто спасает, это Христос. Но вот кого он в итоге спасет, это он будет решать в итоге, не мы.
Что ж, ну тогда на сегодня будем завершаться. Все вопросы, которые не вошли в эту программу, войдут в следующую. С вами было здорово, да, Сергей Львович?
Да, с вами всегда очень интересно. Большое спасибо. И ждем вас на следующих наших эфирах. До свидания и всего вам доброго.
Всем до свидания, всем пока.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.